руководитель проекта по разработке мультиагентных систем для страховой компании, которая занимается обработкой данных. Тут великолепные возможности и... Где? В Остине. Я вздохнул. Энни. У Джулии работа, которая ей очень нравится. Она ее ни за что не бросит. Мои дети ходят в школу, и... Люди все время переезжают с места на место, Джек. И у всех дети ходят в школу. Дети ко всему привыкают. Но с Джулией... У других людей тоже работающие жены, и это не мешает им переезжать. Я знаю, но дело в том, что Джулия... Ты уже разговаривал с ней об этом? Вы обсуждали такую возможность? Ну, нет, потому что я... Джек. Энни посмотрела на меня поверх крышки ноутбука. По-моему, тебе пора кончать с этим нытьем. Ты сейчас не в том положении, чтобы быть таким разборчивым. А то у тебя начнутся проблемы из-за невостребованности. Из-за невостребованности. Я только вздохнул. Я не шучу, Джек. Ты без работы уже 6 месяцев. В высоких технологиях это большой срок. Компании начнут думать, что если ты так долго не мог найти работу, значит, с тобой что-то не в порядке. Они не будут знать, что именно, но не смогут не обратить внимания на то, что тебе отказывали в работе очень много раз в очень многих других компаниях. И очень скоро тебя перестанут даже приглашать на собеседование. Ни в Сан-Хосе, ни в Армонке, ни в Остине, ни в Кембридже. Твой поезд уходит, Джек. Ты меня слушаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, но никаких «но», Джек. Ты должен поговорить со своей женой. Ты должен придумать способ, как вырваться из этого порочного круга. Но я не могу уехать из долины. Я должен остаться здесь. Здесь тебе ничего хорошего не светит, Джек. Энни снова посмотрела на экран. Где бы я ни называла твое имя, мне везде говорили... Кстати, Джек, что там сейчас происходит в Медиатроникс? Правда, что Дону Гроссу собираются предъявить обвинение? Я не знаю. Такие слухи ходят уже с месяц, но, похоже, до дела там так и не дойдет. Ради твоей же пользы, я надеюсь, это все-таки случится. Энни, я не могу этого понять, сказал я. У меня хорошая квалификация в горячей отрасли. Разработка мультиагентной распределенной обработки данных и... Горячий? Энни посмотрела на меня, прищурившись. Распределенная обработка данных — не горячая отрасль, Джек. Она, черт возьми, радиоактивная. Все в долине уверены, что прорыв в создании искусственной жизни произойдет именно через распределенную обработку данных. Это правда. Я кивнул. За последние несколько лет основной конечной целью компьютерщиков стало создание не искусственного интеллекта, а искусственной жизни. Суть идеи состояла в создании программ, которым будут присущи свойства живых существ, способность к адаптации, сотрудничеству, обучению, самостоятельному изменению в соответствии с меняющимися условиями. Многие из этих свойств особенно важны для робототехники, а программирование распределенной обработки данных уже начало реализовывать эти задачи. Распределенная обработка данных означает, что работа распределяется между несколькими процессорами или между сетью виртуальных агентов, которые создаются в компьютере. Существует несколько основных способов это сделать. Первый способ — создать большое количество относительно примитивных агентов, которые будут работать вместе для достижения общей цели, подобно колонии муравьев, которые тоже трудятся совместно для получения конечного результата. Мой отдел в Медиатрониксе проделал массу такой работы. Другой метод — создать так называемую нервную сеть, которая имитирует работу сети нейронов в человеческом мозгу. Оказывается, что даже простейшие нервные сети обладают поразительными возможностями. Такие сети способны обучаться. Они способны действовать, учитывая прошлый опыт. Кое-что из этого мы тоже сделали в свое время. Третий способ – создать в компьютере виртуальные гены и позволить им эволюционировать в виртуальном мире, пока не будет достигнута некая конечная цель. В общем-то, существуют и другие методы, и для всех них характерна одна особенность, которая коренным образом отличает их от устаревшей концепции искусственного интеллекта. Раньше программисты пытались написать программу, в которую были бы заложены готовые правила реагирования на любую возможную ситуацию. Например, они пытались научить компьютеры такому правилу: если кто-то берет что-то в магазине, нужно, чтобы перед выходом из магазина покупка была оплачена. Но оказалось, что заложить в программу обычные житейские правила такого рода очень трудно. Компьютер непременно будет делать ошибки. Для того, чтобы избежать ошибок, придется добавлять новые правила, последуют новые ошибки и добавятся новые правила. Постепенно программа разрастется до гигантских размеров, до миллиона строчек кода, и начнет давать сбои из-за собственной сложности. В таких огромных программах просто невозможно отследить все ошибки. Невозможно даже понять, что именно приводит к возникновению ошибок. Поэтому постепенно сложилось мнение, что основанный на жестких правилах искусственный интеллект создать невозможно. Множество людей считают, что идея искусственного интеллекта обречена. 80-е годы были благодатным временем для английских профессоров, которые считали, что компьютеры никогда не смогут сравниться с человеческим разумом. Но распределенная обработка данных мультиагентными сетями предлагает совершенно новый подход к проблеме. И философия программирования тоже стала совсем другой. Раньше правила поведения программировались по принципу «сверху вниз», то есть правила поведения закладывались для всей системы как единого целого. В новом программировании все делается наоборот, снизу вверх. Программы определяют поведение отдельных агентов на самом низком структурном уровне, а поведение самой системы не программируется. Наоборот, поведение всей системы в целом складывается из результатов сотен малых взаимодействий между агентами, которые происходят на самом низком структурном уровне системы. Поскольку поведение системы не запрограммировано, оно иногда приводит к удивительным результатам, к таким результатам, которые не могли предвидеть даже сами программисты. Поэтому и создается впечатление, что такие системы как будто живые. И именно поэтому распределенная обработка данных такая горячая область, поскольку... «Джек!» Энни похлопывала меня по руке. Я моргнул. «Джек, ты слышал хоть что-нибудь из того, что я тебе сейчас сказала?» «Извини». «Ты слушал невнимательно», — сказала она и дунула сигаретным дымом мне в лицо. «Да, ты прав. Твоя специальность сейчас горячая и пользуется огромным спросом. Поэтому тебе тем более стоит поторопиться с работой. Если бы ты был, скажем, каким-нибудь инженером-электриком со специализацией в области оптической механики, тогда совсем другое дело. Горячие специальности сменяются очень быстро. За 6 месяцев компания может подняться или разориться». «Я знаю». «Джек, ты сильно рискуешь». «Я понимаю». «Значит, ты поговоришь с женой?» «Обязательно поговори с ней». «Да». «Хорошо», — сказала Энни. «Поговори обязательно, потому что иначе я ничем не смогу тебе помочь». Она бросила окурок в остатки моего кофе. Сигарета зашипела и погасла. Энни захлопнула крышку ноутбука, встала и ушла. Я позвонил Джулии, но не смог дозвониться. Тогда я послал ей сообщение по голосовой почте. Я знал, что это пустая трата времени заговаривать с ней о переезде. Она наверняка скажет «нет», особенно если у нее появился любовник. Однако Энни была права. У меня действительно назревали крупные проблемы из-за невостребованности. Я должен был что-то предпринять. Я должен был хотя бы спросить. Я сидел дома, у себя в кабинете, вертел в руках коробочку с наклейкой «ССВТ» и пытался придумать, что мне делать. Оставалось еще 1.5 часа до того времени, когда мне нужно будет ехать за детьми. Я действительно хотел поговорить с Джулией. И я решил позвонить ей еще раз, через коммутатор компании. Может быть, они помогут мне с ней связаться. «Ксимос Технологи. Пригласите, пожалуйста, Джулию Форман». «Не кладите трубку». Зазвучала какая-то классическая музыка, потом другой голос сказал: «С вами говорит секретарь миссис Форман». Я узнал голос Кэрол, секретарша Джулии. «Кэрол, это Джек». «О, мистер Форман, добрый день. Как у вас дела?»
«Спасибо, все в порядке».
«Вы ищете Джулию?»
«Да».
«Сегодня она весь день будет в Неваде на производственном комплексе. Хотите, я попытаюсь соединить вас с ней?»
«Да, пожалуйста».
«Одну минуточку». Я стал ждать. Ждать пришлось довольно долго. «Мистер Форман, она сейчас на совещании, которое продлится еще не меньше часа. Я думаю, после совещания она сама вам позвонит. Передать ей, чтобы она вам перезвонила?»
«Да, пожалуйста».
«Может быть, нужно что-то передать ей на словах?»
«Нет», — сказал я.
«Просто попросите, чтобы она позвонила домой».
«Хорошо, мистер Форман».
Я положил трубку и уставился в пространство, вертя в руках коробочку ССВТ. Она весь день будет в Неваде. Джулия не сказала мне, что поедет в Неваду. Я прокрутил в уме весь свой разговор с Кэрол. Не было ли в ее поведении какой-нибудь неловкости? Не было ли похоже, что Кэрол что-то скрывает? Я не мог ответить на это с уверенностью. Я теперь уже ни в чем не был уверен. Я встал и посмотрел в окно. И пока я смотрел, дождевальные установки вдруг ни с того ни с сего включились и начали выплескивать на лужайку потоки воды. В середине дня, когда солнце палит вовсю, лужайки никто не поливает. Дождевальные установки не должны были включаться. Их же ремонтировали всего несколько дней назад. Я смотрел на воду, и настроение у меня упало совсем. Мне стало казаться, что все идет хуже некуда. У меня нет работы, моя жена почти не показывается дома, дети болеют, у меня вообще ничего не получается. А теперь еще и проклятые дождевальные установки заработали когда не надо. Они сожгут мне всю лужайку. А потом заплакала малышка. Я ждал звонка от Джулии, но она так и не позвонила. Я порезал куриные грудки на ломтики, надо резать их, пока они холодные, не полностью размороженные, для ужина, потому что против куриных палочек дети тоже никогда не возражали. Потом я поставил вариться рис. В холодильнике нашлась морковка, хотя она была немного старовата, я все равно решил ее приготовить. Пока я резал морковку, я порезал палец. Порез был совсем небольшой, но сильно кровоточил. Кровь не перестала течь, даже когда я заклеил ранку бактерицидным лейкопластырем. Пластырь скоро пропитался кровью, так что мне пришлось наклеивать новый. От всего этого настроение у меня не улучшилось. Ужинали мы поздно, дети капризничали. Эрик громко жаловался, что куриные палочки слишком толстые, и в Макдональдсе они гораздо лучше. Почему в таком случае мы не едим куриные палочки из Макдональдса? Николь на разные лады повторяла свои слова из пьесы, а Эрик молча передразнивал ее. Малышка выплевывала всю кашу, которую я пытался ей скормить. И в конце концов, мне пришлось смешать ее кашу с толченым бананом. Только после этого она все съела. Не понимаю, почему мне раньше не приходило в голову так сделать. Аманда подрастала, и ее больше не устраивала простая детская каша. Эрик забыл в школе домашнее задание. Я посоветовал позвонить одноклассникам и узнать, что задано, но он этого не сделал. Николь засела за ноутбук и больше часа общалась с друзьями по электронной почте. Я несколько раз заходил к ней в комнату и пытался заставить ее выключить компьютер и не включать,
пока не сделаны уроки. Но Николь все время говорила: «Я только еще минуточку, папа». Малышка раскапризничалась, и мне пришлось долго возиться, чтобы ее успокоить. Я снова зашел в комнату Николь и сказал: «Выключи компьютер немедленно, черт возьми». Николь расплакалась. Эрик сразу же прибежал позлорадствовать. Я спросил, почему он еще не в постели.
Парень только глянул на выражение моего лица и быстро убежал к себе.
Схлипывая, Николь сказала, что я должен перед ней извиниться. Я сказал, что она должна была сразу сделать то, что я говорил, а не заставлять меня повторять по 3 раза. Она убежала в ванную и хлопнула дверью. Эрик из своей комнаты закричал: «Я не могу заснуть, когда вы так шумите!» Я крикнул в ответ: «Еще одно слово, и ты неделю не подойдешь к телевизору!»
«Так нечестно!»
Я пошел в спальню и включил телевизор, чтобы досмотреть игру. Через полчаса я проверил, как там дети. Малышка спокойно спала. Эрик тоже спал, разбросав все одеяло. Я поправил его постель. Николь делала уроки. Увидев меня, она извинилась. Я обнял ее. Потом я вернулся в спальню и еще минут 10 смотрел игру, а потом заснул.